Здравствуйте, это Радио Спутник. Сейчас будем отвечать на вопрос, как изменился рынок недвижимости за последние несколько недель. За последние несколько недель что только не изменилось. Ну, то в том числе говорят, что касается рынка недвижимости, что рекорды остались в прошлом. Вот эти самые февральские рекорды по сделкам с новостройками, вторичкой, ипотекой. В марте, говорят, все, снижение спроса. Произошло это из-за повышения ставок, из-за ситуации неопределенности. В полной мере оцените последствия, когда можно будет. Может быть, в апреле, а пока часть из тех, кто взяли ипотеку, кому пришлось это сделать, спрашивают, а что такое ипотечные каникулы? Итак, расскажем о том, что это отсрочка платежей по ипотечному кредитному договору. Она действует на срок не более 6 месяцев для заемщиков, для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Ипотечные каникулы предоставляются банкам. И можно ссылаться на закон о потребительском кредите, займе. Вот что по этому поводу Радио Спутник сказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Выпущен был закон о кредитных каникулах. Он дает право гражданину воспользоваться периодом рассрочки, то есть платить только проценты, а не тело кредита, ну, либо вообще не платить, то есть это по усмотрению банков, на срок 6 месяцев. Но это нужно обязательно подчеркнуть, что это только в том случае, если вы докажете, что ваши доходы уменьшились больше, чем на 30%. Но я думаю, что в современных реалиях это будет делать несложно. И второе, что нужно знать всем заемщикам, это не прощение долга, да, не списание. Это просто отодвигается. Например, вы брали на 20 лет кредит, будете платить на 20,5.
Ну и по суммам надо определиться. Каникулы по вот этому 106-му федеральному закону распространяются на ипотечные кредиты с лимитом на дату выдачи в размере 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллионов рублей для Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа и 3 миллионов рублей для всех остальных регионов. Итак, как меняется рынок недвижимости в марте? Что именно изменилось? Сейчас поговорим об этом с председателем комитета по строительству Московского отделения опоры России. Олег Филиппов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Олег Игоревич.
Добрый день всем.
Ну что же, со строительной отраслью происходит вот именно в эти дни, сейчас? Эта ситуация неопределенности сохраняется, насколько мы понимаем.
Ситуация из неопределенности срочным порядком выводится в ситуацию определенности.
О.
Граждане, которые, да, вследствие определенных событий, происходящих у нас в России на международной арене, как граждане, будущие владельцы жилья, так и застройщики, это те организации, которые строят для наших граждан, сейчас срочно, в срочном порядке снабжаются антикризисными мерами, которые призваны как снизить цены на имеющиеся строительные материалы, так и ускорить темпы строительства. За последние 4 дня в Министерстве строительства, в Министерстве промышленности и торговли России было принято ряд важнейших решений, в том числе и на уровне законодательных инициатив, которые напрямую повлияют на снижение стоимости жилья и на скорость ввода жилья без потери качества. Что же это за меры? Самое главное, я хочу сказать, что все ранние обязательные ограничительные меры, которые до сих пор не смогла за истечением времени регуляторная гильотина привести, они все, готовя под указ президента, вводятся в рекомендательный характер. Рекомендательный характер обеспечит на 30% увеличение скорости ввода жилья без снижения качества. Другими словами, если раньше застройщику требовалось от полутора лет до двух, а с учетом регуляторной и регуляторной гильотины от года до года и двух месяцев, то сейчас решительные процедуры можно будет проходить не длиннее, чем 3-8 месяцев. Это первое. Второе. Цена на жилье, что очень волнует наших граждан. Двумя министерствами, Министерством промышленности и Министерством строительства, были проведены предварительные переговоры с отраслевыми производителями. В первую очередь это производители бетона, металла и отделочных материалов. Но не просто переговоры, а составлены предварительные меморандумы. Ну, чтобы было более понятно, то есть два министерства выступают гарантами объемов, чтобы производство не останавливались и вследствие логистических проблем и не поднимали цены. А производственники, основное это металл, бетон, отделка, электрика, а производственники не повышают цены и не снижают темпы производства продукции, полагаясь на подписанные с двумя ведущими министерствами завязанных.
То есть вот об этом уже точно договорились, да?
Да, об этом заявил Хуснуллин в пятницу, даже не в пятницу, а 16 марта, а об этом Мантуров заявил. И уже, ну, понятно, Москва впереди планеты всей, Эрик Файзуллин уже на уровне Москвы ратифицирует. Ну, имеется в виду, составляются первые соглашения, идут переталкивания бумагами с представителями крупного и среднего бизнеса, обеспечивающими основные конструктивные элементы для строительства, с организациями, обеспечивающими механизацию, это краны, миксеры, бетононасосы, штукатурные станции, с организациями, самое главное, ресурсов, снабжающими энергетику, тепло, вода, в некоторых случаях газ, канализация. То есть весь комплекс городского хозяйства, как в Москве, так и в каждом регионе Российской Федерации, обязан обеспечить исполнение этих инициатив, которые, я думаю, на следующей неделе уже будут введены в первое слушание. А в некоторых порядках, в некоторых регионах губернаторам уже дано исключительное право перераспределять часть регионального бюджета на решение проблем граждан, на решение проблем недвижимости.
Так, а с застройщиками это более-менее понятно, но тут такой обоюдоострый вопрос. Но хорошо, будет вводиться жилье, у людей-то будут ли деньги покупать, понимаете, останется ли спрос на вот эти вот самые новостройки?
Здесь мы плавно переходим, естественно, к нашему любимому и самому сложному вопросу. Это финансирование граждан. Uh-huh. Если финансирование на поддержку строительства меры приняты, они понятны и неадекватны, то, конечно, поднятие ключевой ставки по определенным причинам не может не ударить ни по спросу, ни по предложению. Конечно, некоторые застройщики сейчас замораживают новые проекты, потому что здесь судьба именно платежеспособного спроса избыта, ну, всем понятно, судьба этих проектов не ясна. Граждане тоже сейчас действуют определенным образом, так как научила их жизнь до этого. Что мы знаем? Что мы слышим? Ну, на прошлой неделе Центробанк опубликовал ряд мер, которые позволят гражданам, ну, во-первых, конечно, это субсидирование ставки. Там окончательно еще ничего не утверждено. Ну, будет существенное, как заявил глава ЦБ, снижение ставки в отношении граждан при ипотечном кредитовании. Дотация ставок. Дотация ставок строительному бизнесу. Но, как известно, с деньгами всегда сложнее, нежели чем с реальным сектором. Поэтому, несомненно, вследствие определенных событий
спрос может снизиться, да?
Да, я говорю о застройщиках, да, им придется тяжело. То есть построить-то мы построим. Но так, чтобы граждане могли покупать, это уже не вопрос строителей, это вопрос политики Центробанка. И здесь нужно действовать решительно.
Олег Игоревич, мы еще сегодня в течение эфира, конечно, будем об этом говорить, но мне вот интересно ваше мнение. Наши южные коллеги из южных регионов России сообщают. Там, вы знаете, за последние несколько недель увеличился спрос не на квартиры, не на новостройки, не на вторичку, а на дома. Вот на обычные дома. Я вот думаю, что это такое. Это
такое... Вы знаете, вы попали сейчас в самый актуальный тренд человека, не связанного вплотную с строительством. Ага. Еще 5 лет назад я выступаю на Совете опоры и выступаю на экспертном совете в Минстрое России, обращал внимание на то, что граждане наши, покупатели жилья, при такой плотности населения в городах, причем не только в федеральных центрах, я уж не беру столицы, Москву, Санкт-Петербург, но в том числе и федеральные центры, и уж тем более на юге, они все, и это исторически доказано, начнут смотреть в сторону малоэтажки. Mm-hmm. И дальше вот этих таунхаусов, которые, ну, мягко говоря, не прошли испытания жизнью, дальше мы пока не пошли. Но сейчас, по крайней мере, в Москве, в Московской области, в Ленинградской области, в областях крупных центров, некоторые крупные девелоперы уже вплотную, вот точнее сказать, подготовились к реальному малоэтажному строительству. Не к такому малоэтажному строительству, когда выходит там 20 бригад, один строит так, другой строит так, непонятно кто когда закончит.
А чтобы красиво все было, чтобы жить в таком вот малоэтажном, но красиво.
Да, да, именно так. Это вот как в начале, в середине перестройки, правильно сказать, отстраивались поселки. Вот с таким же качеством, на таких же площадях, так же светло, обязательно с инфраструктурой, то есть дорога, пусть она и не федерального значения, до федерального и не нужна, но внутренняя, внутриквартальная дорога, обязательно все коммуникации, обязательно инженерная безопасность, то есть субъект подает воду, субъект, если нужно, подает газ, субъект подает электроэнергию, принимает канализационные стоки, если нет индивидуальных очистных сооружений, и вот туда граждане пойдут. Пойдут по разным причинам, но эти все причины позитивные, они всем очень хорошо известны, потому что жить за городом при той плотности городов, которые есть сейчас, сейчас позволяют удаленные технологии. Ковид к этому еще раз всех развернул. За этим будущее малоэтажного строительства в России. И не только на юге.
Ну, то есть... То есть я не понял, то ли постепенно, то ли уже очень даже не постепенно, но мы приближаемся к этому.
Крупные девелоперы уже заготовили проекты именно малоэтажного строительства. Не таунхаусы, стоящие в тени друг к другу, не малоэтажных поселков, а именно малоэтажного строительства. То есть это индивидуальные дома площадью, ну, минимум сейчас, наверное, все-таки 120 метров, меньше делать не будут по разным причинам. Потому что кто-то сидел с тобой, видит, кто-то там бабушек, дедушек там. У нас люди такие любят всем миром пожить. От 120 и верхний предел не определен. Верхний предел площади, он... как правило, определяется в зависимости от локации поселка, удаленности, направления, ну и так есть много других критериев, по которым каждый может себе выбрать подходящий поселок и в поселке подходящий дом.
А вы говорите... Да-да-да, а вот вы говорите, что уже заготовили крупные девелоперы. Можно надеяться на то, что они там заготовили не только как домов, пусть красивых и удобных понастроить, но и школы, детский сад, поликлиника, ну вот все, что касается. А не только дорогу, понимаете?
Две больших группы поселков. Первое, это все направлено на удовлетворение спроса. Первое, это поселки, которые в основном предназначены нет для постоянного проживания, но они комфортные, то есть это имеются в виду зимние дома полной комфортности. И вторая большая группа, это поселки, которые полностью обеспечены инфраструктурой. Понятно, что готовы и те проекты, и у некоторых я их даже видел. Понятно, что тип поселка определяется удаленностью от того или иной ресурса, сберегающей организации или города, или городка, или населенного пункта, потому что не в самом поселке строить школу, это уже муниципальное образование. Здесь у нас с законодательством пока будет все долго, потому что это будет, наверное, однозначное частное образование в зависимости от детского сада. То есть, вот, допустим, я в свое время жил в поселке, где был частный детский сад, и все были довольны. Ну, это сейчас не тема интервью, но школа, как вы понимаете, и поликлиника, это другое. Поэтому поселки для постоянного проживания, они однозначно, даже из соображений маркетинга, будут отстраиваться в зеленых, хороших, максимально зеленых, хороших местах, но в непосредственной близости от таких объектов, ну, то есть от поликлиники, от школы. Также не нужно забывать, что граждане могут регистрироваться, а могут не регистрироваться в поселке. Конечно, скорая помощь приедет, но все мы понимаем, что если вы зарегистрированы, допустим, в Северо-Восточном округе Москвы, ну или в каком-то субъекте любого города, а проживаете постоянно в своем доме за 30 километров, то тут тоже станет своеобразная дилемма. Ну, это естественно, потому что у нас такое медицинское обеспечение. Здесь никакого нарушения нет. И здесь, тогда, когда будет рынок, когда он будет, да, когда у нас пройдут определенные события, когда девелоперы разморозят проекты по жилищному строительству, которые им нужно по плану сдавать, и вот тогда, как только войдут в рейсовую скорость по жилищному строительству, по многоэтажке, очевидно, разморозят проекты загородного жилья. И вот тогда гражданин уже сможет выбрать, он сможет понять, какой вариант у него будет. Если он прописан в одном городе, живет в 30-40 километров, у всех здоровье разное, у всех возраст разный.
Ну, да.
Дети уже взрослые, эти дети остаются в городе, или только сколько нужно человек, поехали за город, чтобы приезжать.
Там, знаете, Олег Игоревич, сколько вариантов уже будет. Если купить себе дом, то там уже будет много вариантов, как это все обустроить. Да. Мы благодарим вас за то, что разъяснили нам детали. Председатель комитета по строительству Московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем вот эти изменения на рынке недвижимости, которые произошли за последние несколько недель. И одни вот ждут, пока наконец-то разморозят девелоперы какие-то свои новые проекты, завершат старые, а другие тем временем начинают активно скупать недвижимость, где? Да, за рубежом, в Дубае. Соотечественники наши говорят, что их привлекает мягкое налоговое законодательство Объединенных Арабских Эмиратов. И еще говорят о том, что можно получить вид на жительство. Просто сделки оформляются, сравнительно просто. Ну и погода, понятное дело, что погода там хороша, если, конечно, кому-то особенно нравится жара. Главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Михаил Александрович.
Да, добрый день.
Мне бы в голову не пришло...
Тем более, что он солнечный сегодня, да.
Да, впервые за долгое время, да. Мне бы в голову не пришло задавать вам такой вопрос еще там буквально месяц, наверное, назад. А теперь вот придется. А насколько безопасно, по вашему мнению, с юридической точки зрения, покупать сейчас недвижимость за рубежом? Вот мы же знаем, что можно одним росчерком пера сказать: друзья мои, если у вас российское гражданство, все, что у вас здесь было, было ваше, стало наше. И я теперь думаю, собственно, подождите, а зачем тогда за рубежом покупать, не опасно ли?
Ну, на самом деле, вы практически сами ответили на этот вопрос, потому что мы можем сказать только о том, что сегодня, безопасно, так назовем. Из тех стран, что пользовались всегда российским спросом на приобретение недвижимости, в принципе, остались в этом плане безопасности на сегодняшний день, это Турция и Дубай.
Безопасными?
На сегодняшний день безопасно, потому что там можно купить, и вы сможете каким-то образом туда перевести деньги, соответственно, для оплаты своей покупки. Они у вас там уже есть.
Действительно, не так уж и сложно, да, купить там недвижимость?
Нет, конкретно в этих двух странах действительно не сложно, хотя даже по Дубаю отмечается некий спрос запросов от россиян, но все, так скажем, очень дорогостоящие недвижимости. Но, естественно, вы не находитесь в санкционных листах. Естественно. Если ваша фамилия там не фигурирует. То, в принципе, купить себе можно, если решить вот юридические проблемы с оплатой.
Давайте, так действительно, в Дубае здорово, конечно, да, купить недвижимость, но это далеко не всем по карману.
Сейчас там немножко дороговато, и там опять надувается пузырь, и в инвестиционных целях там сейчас покупать не слишком хорошо. То есть, на самом деле они очень хорошо чувствуют, когда там на себя найдет спрос, и прямо вот сразу поднимаются. Не первый раз отмечено.
А давайте про Россию. Вот что-нибудь можно сказать о трендах? Мы только что говорили о том, что на юге, по крайней мере, люди вообще хотят переехать в свои дома. Не в таунхаусы и не в скворечники вот эти новостройки, а в свои дома хотят переехать. Вот такой вот новый тренд. Аналитики оттуда, с юга России сообщают.
Ну, это нормальный запрос, поскольку, видимо, наша психология подсказывает, что в скором времени у нас не будет возможности приобретать недвижимость на каких-то средиземноморских курортах и так далее. А жить около моря, проводить лет, ну, хочется всем.
Ну, вы сейчас говорите про второе жилье? Потому
да,
что... Нет, а я вам про первое говорю. Не хотят жить в новостройках.
Хотят жить, вот очень такая странная формировка, потому что я знаю о таких запросах, но при этом речь не идет о том, что человек продает свою квартиру в Москве, он работает здесь.
Понимаете? Вот почему спрос увеличивается.
А живут люди там, и потом, ну, вот эта вот ситуация, когда мы... Люди хотят отправлять туда семью, например, на это. Она это разумевает, что хотят свой дом. Хотят свой уютный дом, который там нельзя купить в какой-нибудь Испании сейчас.
Что касается, ну, сейчас вот много про ипотечные каникулы говорят, про ипотеку. Я так понимаю, что сейчас в состоянии вот такой неопределенности мы, весь мир в нем живет в этом состоянии. Ну и непонятно, как улучшать жилищные условия-то сейчас? Брать ипотеку, не брать ипотеку, подождать чуть-чуть, и вообще не расширять жилплощадь, знаешь, в тесноте. Ну и ладно.
Никто еще на ответы не даст, но у меня есть как бы понимание такой ситуации, что в этот раз, вот если не брать пример ковидный вариант двухгодичной давности, когда государство ввело годную ипотеку по, ну говоря, 6%, действительно побежали вот этот процент брать недвижимость, в этот раз она такую схему не будет использовать, потому что уже полуофициально заявлено, что даже годные кредиты, молодые семьи и так далее, они будут под 12%. Соответственно, льготные ипотеки можно забыть. И на сегодняшний день на рынке, с учетом того, что ЦБ уже подтвердил ставку 20%, вы можете взять ипотеку в среднем по 22-23% годовых. Вот. То есть это вот реальность сегодняшнего дня. Готовы ли вы брать ипотеку под такой процент, ну, с учетом приблизительно там, на таком же уровне инфляции, превышающей и так далее. Но это другой вопрос, то есть тут можно рассуждать. Если речь идет о какой-то альтернативной сделке, где нужно просто там, ну, добить 1, 2, 3 миллиона для того, чтобы купить квартиру больше площади, то, ну, возможно, почему и нет. Да, вы участник рынка, вы можете эту сумму добить. Ипотека это столь высокая, неподъемная, на мой взгляд, ставка, ну, все возможно. Но в целом, продавцы и покупатели вот на сегодняшний день, может быть, немножко успокоились после ажиотажа 24 февраля, который был в умах. Но ситуация на рынке не урегулировалась. То есть пока что тренды, они очень разные. Кто-то повышает цены, кто-то понижает цены.
Так, не осело, ну, еще. Знаете, как вот стакан вот так вот, да, взять, взболтать, вот, не осело еще.
На самом деле все дело пока это в психологии и в головах людей. И там творится нечто понятное. И даже договариваться с продавцами, выходя на какую-то сделку с реальными деньгами, бывает очень сложно.
Хорошо, а давайте тогда поговорим. Давайте тогда скажите мне, вот учился человек, стал риэлтором, ну, таким профессиональным риэлтором, нормальным, хорошо работает, хочет работать. Я не понимаю, нужна сейчас эта профессия? Вот она сейчас понадобится, или наоборот, сейчас всех риэлторов будут переучивать в сварщиков?
Понимаете, риэлтор, они ведь сродни психологам. Рынок недвижимости, он не умрет никогда. Он существует, потому что есть необходимость жилья, есть необходимость его смене и так далее. Другое дело, что вот тот идеальный образ риэлтора, который вы нарисовали, их мало. Потому что это вот как семейный доктор, так и семейный риэлтор, к которому люди обращаются с какими-то советами о вложении денег, о приобретении нового жилья и так далее. И он, прекрасно зная запросы своего клиента, может сказать им услугу по быстрому решению возникшего вопроса или проблемы. На сегодняшний день подавляющее большинство риэлторов работает по схеме. Ну, приехали, посмотрели, нравится, не нравится, так покупаем, не покупаем. Но это не разговор, это не риэлтор. Это некий посредник, который совершает сделку. Да, сегодня мы совершенно абсолютно спокойно и так далее можем совершать сделку без риэлтора, используя ресурсы там же Сбербанка. Да, прекрасные, отработанные, никаких проблем нет. Поэтому речь идет о том, что если вы действительно выходите на рынок там, раз в 20 лет, для того, чтобы купить, расширить свою жилплощадь и так далее, то вы стоите вам нафиг.
Понятно.
Вы постоянно на этом рынке играете. Ну, есть же варианты. Вы же можете не только жилье покупать, вы же можете вложиться в какую-то коммерческую недвижимость. Если у вас есть инвестиционный ресурс.
О, про коммерческую недвижимость еще отдельно поговорим, Михаил Александрович. Это отдельная интересная история. Благодарю вас за комментарий. Главный редактор журнала «Дайджест» российской и зарубежной недвижимости Михаил Морозов был с нами на прямой связи.